Так, на чем мы остановились? Кто-то помнит, на чем мы остановились? А, вопросы. Да. Есть вопросы такие технические. Технические — это выживание. Выживание, которое сводится: секс, оборона, еда и сон. Или какие-то там специализированные вопросы. Но есть духовные вопросы. Духовные вопросы — это вопросы о счастье на самом деле. Счастье. Потому что это может быть какая-то деятельность, внешне похожая на материальную, но приносит счастье. Просто почему? Потому что я изготовлен, вот эта машина, тело, изготовлен для вот этой деятельности. Да. И если мне... Ну и в общем-то я подсознательно, мы говорим такие слова мудреные, подсознательно знаю, что я где-то вот это хочу. Вот. Ну наряду с этим идет целый поток дезы с этого внешнего мира. И говорится, вообще никаких шансов узнать вот свою истинную. Мы и улавливаем, что мы хотим, но боимся. Мы говорим, ну когда-нибудь потом. Дети пытаются это делать, потому что они ощущают некую защищенность. У них там обязанностей нет от отца с матерью, да? И они как-то пытаются. А взрослые вот их обучают быть как все. Поэтому нужен духовный учитель. Если человек просто честно выполняет свою жизнь, честно выполняет жизнь, он его обязательно находит. Этот же Господь, по-другому скажу, вереница честных дел, которые говорит сердце, она ведет к духовному учителю. Человек честно сделает это для себя, что бы это ему ни стоило, делает, потом бах, и утыкается просто в этого человека. И тот ему говорит, он говорит, я где-то так и догадывался. Вот. Духовный учитель. И духовный учитель говорит ему вот это. Вот то, что тебя привело ко мне, вот это оно и есть. Дружи с ним дальше. До сих пор это оно помогало решать твои вопросы. Но у него, то, что в тебе, есть свои вопросы. Если начнешь это делать, ой, так это вообще-то была моя мечта, я где-то так помню, где-то вот хотел. Вот если бы ты сразу это начал делать, неважное, надо сделать важное, фундамент, а вот это потом. До этого потом никогда не доходишь. Учитель говорит, вот слушай его. Вот. И я сейчас прочитаю о духовном учителе, что он очень нужен, потому что это момент переключения. Духовный учитель — это тот человек, которому ты веришь, и после которого у тебя появляется сила, это начать делать. Как ступень, да? Не знаю, ступень. Я скажу, почему не ступень. Потому что есть религия, и в религии есть ступени очищения, есть уровни очищения, есть уровни... Но религия – это материальная деятельность. Религия – это дхарма. Религия называется дхарма. Слышали, что такое дхарма? Или дарма? Там кто как говорит. Дарма, наверное, будет... потому что хэ там так говорится, что почти не слышно. А дхарма – это вот то, что мы на себя вот натянули, лишние одежки. И религия говорит, как их правильно снять. То есть вот такой стриптиз. Правильно снять. То есть эти одежки не просто, это желание. Они мне нашептали, я к ним уже привык. Я уже ввязался в процесс. И оно заведомо дохлое. Оно меня, к счастью, не приведет. Но если я беру его так вот и говорю, пошло оно, вот все, к Богу я пошел. Нет, оно к тебе, дорогой, приросло. Оно уже там смердит и все такое, это может быть семья негодная, это может быть я не знаю что. Он говорит, раздеваться надо аккуратно, чтобы никого не задеть. Раздеваться надо аккуратно. И это называется религия, очищение своего бытия. Ты должен относиться к каждому, кого ты вот это хапнул,
Вот, как подарку к Богу начнешь, они начинают реанимироваться потихонечку. Это, ну, такой тяжелый. И потом тебе Господь говорит, ну, молодец, молодец, молодец. А вот это вот слабо сделать, раз что-нибудь. И когда я рискну один раз что-то Божье сделать, Божье, не то, что вот то, что я назавидовал, чтобы оно было, провела милость и чтобы оно ожило там. Знаете, это как была такая сказка, Урфин Джюс, его деревянный солдат. Он наклепал солдатов, посыпал порошком, и они оживали. Вот мы примерно хотим что-то сделать, нам а Господь что-то живьем дает, а мы нет, мы своих хотим. Вот. И однажды Господь может забирать. Ну, у меня просто забирать. То, что не мое. И это написано, это не у всех. Он оказывает особую милость, когда забирает у человека все. Вот мне, вот Анантамурти, кто-то знает Анантамурти, он работает в этом, в реанимации, и туда поступают разные такие случаи. И вот прошлой ночью поступила женщина. Поступила женщина, и у нее история интересная. У нее умерла мать, потом какая-то свекровь, потом что-то, кто-то еще, потом кто-то еще, потом что-то случилось еще, тоже какая-то катастрофа. А потом, из-за чего она попала в больницу, у них был какой-то питбуль, собака такая, знаете, достаточно серьезная собака, да? Собака напала на мужа, Эта женщина стала оттаскивать мужа, от мужа, оттащила. И как думаете, что сделал муж? Когда она оттащила его. Он побежал в ванну и заперся там. Я ставил ее. Нормальный муж, да? Вот. Собака отгрызла руку этой женщине. Отгрызла. Ну, живьем. Ее туда, там потеря крови, пока довели, пока милицию. Приехала милиция, как-то позвонили. А тут так просидел. Вот. Нормальный, да? Мужчина. Вот. И... Пришла милиция, пристрелила просто собаку, ну понятно. Вот. И вот это Анантамурти, вот кто-то его знает здесь, да, он так вот раз, а там уже, ну, некроз, все. Она так очнулась, наркоза. Ну что? Он говорит, а руки нету. Она так поплакала, говорит, а как там муж? Там муж-то в порядке. Представляете, женщина. Да, вот. И со стороны можно вот такие вот истории, да, вот за что? За что, да? И бывает, ну извините, взрослый на ночь такое. Вот. Ну, бывают вот такие вот истории, когда вот так вот забирается, а потом. И таких историй сколько угодно в Священном Писании. И потом выясняется, что там что-то такое. Там Иов там есть в библейский, там у него где-то что-то похожее. То есть это, знаете. А вот такие истории тотальные, когда вроде с человеком все в порядке, и ему сразу это не по карме. Это уже Господь. Мы думаем, Господь пришел, и мне стало все хорошо. Все мне покланялись, веночек на голову. Нет, вот так вот он приходит. Он раздевает. Такой интенсивный стриптиз начинается. Но это только одаренных, который может что-то сделать. И который может что-то сделать, она... Вот есть... Как это? Мать Тереза, да? Мать Тереза, она сама все это отказалась, и были некоторые репрессии. Суть в чем? Суть в том, что когда человек начинает, переключается от этого мира, который ему ничего не дает, все бесполезно, потом это будет забрано. Вот как, смотрите, вот череда несчастья, да? Это значит, это не было Божье. Ну, хорошее, все прилично, не было Божье, но было забрано. Иногда забирается вот так вот стремительно, иногда я жду, и вот когда вот оно уже старое, вот оно уже пахнет, вот и жду, когда оно это. А что, лучше это? Не то нехорошо, не то нехорошо. А вот Божье, оно хорошо. И вот мать Тереза, она, например, она знаете, что говорила? Воевать надо не против кого-то, а для кого-то или за кого-то, да. Вот у нее был такой вот, это слова ей принадлежат. К чему я это говорю? Что когда человек начинает слышать и действовать, и его жизнь в пяти элементах, Хочет он того или не хочет, но он будет каким-то образом проповедовать. Он не может не проповедовать. На самом деле человек рассчитан на это. Что значит проповедовать? Он просто расскажет, что с ним случилось. И этот рассказ заразит дальше. Заразит дальше. Это как эпидемия. Такой человек, с которым случилось, он, это передается. Передается всем. Всем. Ну, кроме заинтересованных лиц. То есть, смотрите, это человек, отключенный от системы и подключенный к тому пятому элементу, который есть все. Вот он слушает. И когда я отключаюсь от вот этой системы, она неполноценна, и она хоть иллюзия вот этого их системы князя мира сего, все подключенные к системе в недоумении становятся. А те, которые организуют подключение к этой системе, просто в ярости. Почему? Потому что они от этой системы какой-то бонус имеют. Обманчивый, но бонус. И вот в религии этого полно, к сожалению. И это нормально. Почему? Потому что князь мира сего сунул нос во все отрасли этого мира. Это ж его мир. Его. Во все отрасли этого мира. И будет это во всякой религии, которая правильная, которая... Ну, кто-то, который сильно подключился, его сразу там вычисляют, начинают нагибать, начинают проклинать, а потом, когда деваться некуда, признают или не признают. Вот. Это было везде. Проанализируйте любую религию. Вот я вам зачитал про это, про Иисуса зачитал. И про любую другую религию могу сказать то же самое. Этот процесс нормальный. То есть это не значит, там какие-то негодяи. Они просто подключены к системе. Если которые подключены к системе, но не имеют от нее, они просто их доют. А они сразу, все понятно. А те, которые имеются в этой системе, у них уже мозги в другую сторону работают. Они вот смотрят и не видят. Не видят. Они не духовные учителя. Они будут вот нас заставлять буксовать вот это тебе еще надо, тебе это еще надо, тебе это еще надо. А то высокий уровень. Так вот, в конце Бхагавад-гиты написано, это называется предание, переключение. Ты отключаешься от этой системы, структуры со всеми ее уровнями. И предание, и слушание Господа, оно не имеет, оно не продолжение вот той религии. Не продолжение. То раздевание. Религия — это ты раздеваешься. Но даже ты раздеваешься, понимаете, о чем я говорю? Раздеваешься, да? А то, что ты нацеплял без пятого элемента, вот эти четыре, с помощью тела, чувств, души и каких-то действий. И пятый элемент — сверхдуша. А вот то, что ты понацеплял, религия тебя раздевает. Это правильно. Но суть, что ты не можешь раздеться без пятого элемента. Не можешь раздеться правильно. Не можешь вот этого отречения правильно и безболезненно ты будешь тогда раздеваться. Безболезненно. И поэтому духовный учитель. Духовный учитель – это человек, который присоединен накрепко к этому пятому элементу. И он тебе его дает сразу и полностью. Сразу и полностью. И твоя жизнь меняется тут же сразу и полностью. И ты предаешься. И ты не проходишь никаких ступеней. И ты не проходишь никаких обучений. Ты просто разговариваешь с ним, и у тебя это начинается. Вот со мной было так. Я не проходил никаких обучений. Я пришел к нему, и на следующий день был, не на следующий день, а я сразу за собой стал замечать, что я себя что-то не узнаю. Я что-то себя не узнаю. Я начал делать какие-то опрометчивые такие шаги, которые раньше в голову не приходили. И никто из домашних не был против. Я был как бы под колпаком какой-то защиты. Представьте, я поехал, я жил как и потом жене говорю, нам дома нужен алтарь, и мы из храма привозим алтарь. И она ничего не говорит. Потом через некоторое время, а ничего, что вот мой алтарь, то есть алтарь против моей, вот, а в ней там, знаете, трюмо там с парфумами. И она говорит, что-то вот оно как-то смотрится, может уберем? Я говорю, да ну как хочешь. Вот. Как-то само все пошло. Вот, я прочитаю про духовного учителя. Это человек, которому ничего не надо. И ты ему тоже не надо. И он тебе это рассказал, потому что Бог ему это сказал. И были случаи, когда человек приходит, потому что сказали, духовный учитель, вот там иди, и у тебя все будет хорошо. Он подходит, и духовный учитель говорит: ты не мой ученик, до свидания. А Бог ему не сказал. Я знаю такой случай. Человек приходит, а тот говорит: ты не мой ученик, поищи еще. Вот. Ну, не можешь сказать, что ты там негодный или что. Может быть, ну, понимаете, да? То есть это не значит: о, где дают учителей? Пошел раз, и все закончилось. Нет. К духовному учителю тебе приводит сам Господь с честными поступками. Если ты всем должен и думаешь, что духовный учитель спасет тебя от кредиторов и бежишь к нему за этим, не получится. Просто будь честным. Бог уже с тобой есть. А духовный учитель нужен, чтобы он тебе рассказал, он тебя реанимировал. То есть усиливается, начинает процесс. Он тебе говорит: ты знаешь, ты молодец, но пришла пора тебе называть Господа по имени. По имени. И рассказывает. Не просто Господь, а назови ты его так по-человечески, как-то назови. Вот, и все. И тогда все оживает. И вот так. Итак, глава, песнь первая, глава шестая, текст 37. Я сразу комментарий прочитаю. Любое живое существо стремится обрести полную свободу, потому что такова его трансцендентная природа. Но свободу можно добиться только с помощью трансцендентального служения Господу. Вот все, что мы говорили, что это такое трансцендентальное служение Господу. Ты приходишь, и тебе говорят: вот под нашим чутким руководством ты тут будешь махать перед алтарем. Нет. Это просто одно из очищений. Это тоже служение. Служение. Но просто тебе на слезу прошибет какое-то очищение, ты скажешь, ты вдруг вспомнишь, что да, а я все-таки там был неправ, вот так вот. Но за этим должно быть какое-то действие. Вот. А служение Богу, это значит, это ты уже идешь и исправляешь вот это вот все. Так ты только понимаешь. А когда говорят, служение Богу, это только то, что ты в храме вот тут вот делаешь? Нет. Ты тут пришел, чтобы ты сюда без памяти пришел, а назад ты хоть с памятью, вернувшись, пришел. И Богу начинаешь служить там дальше. Вот что такое трансцендентное служение. Трансцендентное — это значит, изнутри идет приказ, а не снаружи, что тебе скажут. Вот. И появляется такое слово интересное, как ответственность. И тогда жизнь начинает отвечать человеку, а так она не отвечает. Трансцендентная система преданного служения основана на той же свободе. Здорово, да? Служение основано на свободе. Не на принуждении, не потому, что очень надо. Не потому, что я вынужден. На свободе. А свобода — это, это значит хочу. Само хочется. Даже если человек тщательнейшим образом следует всем предписаниям, преданное служение может развиться в нем, а может и не развиться. Это цена всем предписаниям. То есть это не самое главное. Это здорово, но это не самое главное. Преданное служение может развиться, а может и не развиться. Подобно этому, общение с преданными также свободно. Вот про преданные — это кто уже предан Господу. Вот от него можно заразиться. Таким образом, свобода является центральной осью во всех сферах преданного служения. Без свободы не может быть преданного служения. Если человек отдает свою свободу Господу, то это не означает, что он становится целиком зависимым от него. Предаться Господу через, внимание, прозрачное посредство духовного учителя. Прозрачное посредство. Духовный учитель тебя не насилует никак. Если он тебе говорит: вот это, он тебе просто говорит: и поступай как хочешь. Даже Господь говорит: вот Бхагавад-гите, я тебе вот все рассказал, а ты поступай как хочешь. Ни малейшего, то есть полная ахимса. Химса — насилие, ахимса — не насилие. Если там малейшее чего-то, и у меня мозги заскрипели, это признак не оно. Это высшее, это самое высшее. которые религиозные, тоже правильные. Система очищения, там надо скрипеть, там это. А вот это вот, ну, сладкое, вкусное. С Богом это вкусно. И если там нет свободы, и тебе говорят, это Бог, нет, это не Бог. Бог так не пахнет. Вот. То есть вот кто такой духовный учитель. Еще немножко про духовного учителя. Прочитаю. Это кто? Это что? Это глава 10, текст 10. Высшей целью духовного совершенствования является Кришна. Люди не знают об этом. Вот почему так важно, чтобы они могли общаться с преданными и нашли истинного духовного учителя. Вот. Ну, даже потому что кто-то об этом сказал. Что просто кто-то об этом сказал. Потому что простой человек не может это. Он может об этом сказать, конечно, но это без толку. Не может сказать. Вот. Ну и когда вы находите человека, этот человек может, знаете, любая конфессия, все равно какая. Ну, вы ему поверите в это. По-другому это можно сказать, вы поверите в себя. Сказать, что у вас уже все есть, и Бог прямо с вами, и Он вам друг давно, и Он вас любит, и не переставал, это все, что поверить в себя. Это вот такая независимость. Это значит, хорошим быть не опасно, по-другому не опасно. А каждый хочет быть хорошим. И это вот начинается свобода тогда. Вот. И тогда я делаю эти хорошие дела, не в ущерб других, себя забываю, у меня тело другим становится, у меня здоровье другим становится. И тогда мои действия начинают быть совершенными. Мои действия начинают быть совершенными, законченными. И все это видят, это всем интересно, как тебе удается. Если у меня нет этого пятого элемента, про это написано, что все люди, которые, ну, не делают это, просто не знают, А делают потому, что ну надо, потому что ну, обстоятельства подперли, и ну надо, и по закону реально надо. Это знаете что? Вот я себе изготовил вот этот труп, какое-то дело, и оно само не будет жить. И вот надо его поддерживать. И веды говорят, надо его поддерживать. И поэтому сказано, что как всякое действие, нет, как всякий огонь сопровождается дымом, так всякое действие будет сопряжено недостатками. Ничего не идеально. Но если я действую по вот этой схеме с 5 элементов, то недостатков нет. Нет головной боли, нет отходов, безотходное производство. Заметили, что в природе безотходное производство, и только человек свалки делает. А в лесу вот нету. Я как-то видел, там кто-то там умер, да, какое-то животное, типа собаки, и замедленная съемка, там клацали один кадр, там раз-раз-раз-раз, этот распухло, сдулось, потом раз-раз-раз растащили, то муравьи, то это так, и нету, чисто, все, и все экологично, все хорошо. И только у человека вот это. Какой-то экономист посчитал, что если человечество прекратит действовать сколько-то месяцев, я не помню, но ну, меньше года, экология полностью на планете восстанавливается до эдемовского состояния. Вот. Но мы ж изобретательные люди, да? И мы дымим. Почему? Потому что растения, животные, муравьи слушаются Господа, куда они денутся, а мы не слушаемся. И их действия совершенны. Какими бы они глупыми бы нам ни казались, и какими бы умными мы не были, наши действия несовершенны, и поэтому вот имеем, что имеем. И вот о совершенстве. Несколько слов, несколько цитат. Бхагавад-гита, глава 18, «Совершенство отречения». Текст 46. Человек может достичь совершенства, если поклоняется вездесущему Господу, источнику всех живых существ. И в конце комментария написано: Чем бы ни занимался человек, обратите внимание, чем бы ни занимался, если он служит Верховному Господу, он непременно достигнет высшей ступени совершенства. А что значит служить Верховному Господу, мы разобрали, да? Просто когда люди говорят, служат Верховному Господу, о, это надо бежать к священнику, и чтобы он растолковал, как служить. Человек для того и... То есть это под рукой. Служение Господу под рукой. И что будет в результате? Он непременно достигнет высшей ступени совершенства. Кстати, самосовершенствование, сейчас много таких всяких курсов и прочих, вот самосовершенствование это практически деятельность, направленная в противоположную сторону, как служение Господу. Я хочу стать совершеннее. Так вот, откровение состоит в том, что мы родились совершенными, просто разные. И когда мы видим, я такой, а кого-то там такой пропиарили, что он лучше, я смотрю, не совпадаю и начинаю добавлять. А я уже совершенный. Я уже хороший, уже хороший. И уже совершенный. А совершенное, ну, если что-то добавишь, оно будет хуже. И если взять, смотрите, если взять... Знаете, самого кровавого убийцу взять, у него уже мозги там на мигрени, у него уже песни так. Это знаете, что означает? Досовершенствовался. Он налепил сначала то. Оно не его. Он от Бога отошел уже далеко. Он начинает это поддерживать, а оно, ну, как дохленькое. Он начинает сразу... Мои дела не идут, почему? Сразу находится крайнее. Начинается репрессия, он говорит, я жертва или я это, и все, у него нет мира в душе и все такое. Ему становится хуже, он просто опускается в криминал, вот перед вами убийца. Вот про таких и называют атмаха, убийца души. Убийца души, то, что мы читали в Шри Ишопанишад. В Шри Ишопанишад, пожалуйста, написано тоже о совершенстве. Тем, кто совершенствуется, это мантра девятая, тем, кто совершенствуется в невежественной деятельности, а что такое невежественная деятельность? Без пятого элемента, потому что Господь говорит, я есть знание, память и забвение. Нет другого источника знания, ну нету просто. Кто совершенствуется в невежественной деятельности, уготованы темнейшие районы невежества. Однако, еще хуже те, кто совершенствует так называемое знание. Понимаете? Кто начинает... одно дело там какое-то, знаете, селянин, сельпо такое, там спросил, на свой страх и риск. Они, кстати, там Господа в сердце лучше даже горожан слышат. А вот умники... Они начитаются книг и ориентируются по вот этим. И написано, а эти еще хуже. Потому что они могут зайти еще дальше. Мантра девятая, запомните. О совершенстве. Это значит, для чего я вас пугаю? Чтобы вы слушали все-таки то, что под рукой. Все есть. Так, что еще? Совершенство это, всякое действие несет в себе изъян, подобный огню, который всегда покрыт дымом. Поэтому никто не должен отказываться от своих обязанностей, порожденных его природой, какой родился, сколько бы изъянов ни несли. Потому что моя природа, я без Бога, все равно делай свое. И вот тут, смотрите, если человек браман по природе, браманический, с него негодный работник будет землю копать. Он должен заниматься браманической деятельностью. И если шудра начинает лезть в категорию браманическую, вот мы говорим там браманическое поведение, не браманическое поведение, потому что, да, каждый должен просто соответствовать самому себе и все. Да. Ну, быть естественным. Когда я естественный, я хорош автоматически. Просто автоматически. Но когда я, когда мы видим, что кто-то плох, ты просто не в своей тарелке залез. До этого, досовершенствовался, да? Еще один текст про совершенство прочитаю. И хватит. Будем так просто разговаривать. Текст 50-й. Совершенство отречения. Глава 18. О, сын Кунти, сейчас я расскажу тебе о том, как следует действовать, чтобы достичь высшей ступени совершенства и обрести высшие знания. И комментарий. Господь рассказывает Арджуне о том, как человек может достичь высшей ступени совершенства, просто исполняя предписанные ему обязанности и посвящая свои действия Верховной Личности Бога. То есть мало выполнять свои обязанности, но а что такое посвящать? Вот я сделал себе что-то такое, что мне самому любо, и посвящаю Господу. Посвящать — это значит, Он тебе сказал, и ты делаешь, и не сказал, не делаешь. Понятно? Есть люди, которые просто нормально живут, которые говорят, знаете, вот простые люди, они говорят, вот в охотку я как-то это делаю, в охотку. Такой, да? Охотку. Простые действия, и они счастливые. Они не знают вот этого всего. Вот этого. И они нормально живут и нормально умирают. Нормально умирают. Я вот знаю женщину, она живет в этом... как это вот, в Кушугуме. Нормально живет, простая, когда-никогда в церковь там ходит, вот это все, нормальные у ней дети, там с интерната понабрали еще там человек, я не знаю, 4, то есть, и она так нормально, счастливая, и вот она что-то заболела раком, и как-то поздно хватились, обнаружили там уже, все. И она спокойно к этому отнеслась, и ей лет, я не знаю сколько, 45 где-то вот так, не старая особенно, да. И она нормально отнеслась, а ей больно было, она как-то все время в кроватке была, скрючившись. И говорит, и она как-то стеснялась, что за ней ухаживают, она знала, сколько ей осталось. Когда она узнала об этом, еще не подозревала, что-то болит, потом врачи тут не поставили как-то диагноз. Ну, как-то, видно, ситуация была такая, что нельзя было. Ну, как-то вот заранее было определено. И она где-то месяца полтора от того, как узнала, и до смерти. И вот ее муж мне рассказывает. Она перед смертью за минут 40, она говорит, сними меня, положи меня на пол. Он, ты че? А, Люба, ты че? Он говорит, мне, говорит, распрямиться надо, вы же меня потом не распрямите. Она села на и помоги там ногу, и она просто вытянулась и умерла. Извините, если что, сказал вот так вот. Ни слез, ни сожаления. Нормально жила женщина. Да. Ничего там она не каялась, священника потом. Понимаете? Вот. У нее ни паники по жизни никогда не было, ничего. И вот что ее, и она Господу следовала всю жизнь. Следовать Господу. Есть религия, а есть вот следование. Религия — это вот раздевание. Кому оно нужно, вот это вот, который напялил на себя. А у нее все было нормально. Нормально. Нахватало там, вот сердце ей подсказало, смотрит, вот в интернате там набрали. Началось с того, что сгорели их родственники, и остались двое детей, они их себе забрали. А потом что-то еще забрали себе, там с интерната какого-то забрали. Вот, и живут это. Вот, пожалуйста. Счастливая по жизни и умирала счастливая. Да. Кто себе может это позволить? Видите, все хорошо. Совершенно смерти не боится человек. Не боится.
Если у нее все было хорошо, то рано. Почему-то...
А если все хорошо, надо жить вечно, вы думаете? Нет, все равно придется.
Нет, например, я знаю, что какая-то причина для болезни.
рак и другие причины есть даже у святых. Многие святые умирали от рака. Рак — это не значит, это какая-то греховность. Это способ ухода, способ выключения организма. Но она не страдала, там не особо больно. Вот это вот признак. Есть заболевание, но оно не влияет на мои действия. Не влияет. Все говорят: вот если бы здоровья побольше, я бы это сделал. Нет. Если мне там сердце велит, то какой бы этот организм выдерживает, эта машина выдерживает. И потом говорит, много я знаю проповедников, которые там, у одного, я не помню, как жило, у него ноги просто гнилые были. Просто гнил заживо. Там, как он стоял, не помню, он проповедовал до самой смерти, пока не умер. Потом пошел там раз, просто священник такой. Это не влияет. Это в другом режиме ребята живут. А у нас чуть прыщик вскочил, о, все, все пропало, все пропало. Вот. Вот. Да. И мы вокруг него и не знаем, какие рычаги включать, какие знакомства. Все есть. Мы думаем, что-то не хватает или что-то лишнее вот это. Ничего лишнего, кстати, тоже нет. То есть, когда бывает нам навязывать что-то вот такое. То есть, если это очень-очень-очень лишнее, Господь не санкционирует, и нам этого... Ну... В общем, суть в том, что наша жизнь не на том основана. Мы себе понатащили того, а на этом ничего не вырастает. Не унавозили, так сказать. А основа уже была. Мы заасфальтировали чернозем, по-другому, как сказать. И ничего не растет. И сажаем на нем. И вот это надо убирать. И вначале убирать. И вот это нужна религия. Как это правильно? У меня семья не лается, смотришь, там греха с хаашем, или там домострой, христианское учение есть о семье. И вот смотришь, как это делать. И потихонечку раздеваешься. То есть раздеваться надо правильным образом. Примерно так, как вот если я в водолазном костюме на большую глубину заплыл и начну там раздеваться, да? И что со мной будет? Потому что когда я одеваю что-то мне не свойственное, уровень агрессии поднимается автоматически. Оно мне не свойственно. И я терплю, а меня разрывает. А чтобы меня не порвало, а снаружи тоже такое же давление. И таким образом нормально. Вот если глубоководную рыбу вытащишь на поверхность, она взрывается. Вот рыбаки так делали. Сетями раз. И потом, поэтому меня потихоньку поднимают. Поднимают. А я хочу вот сразу. О! В церковь, сейчас отмолился и все. И человек бросает семью. И там, а Господь говорит, слышали такое утверждение, что к алтарю даже не подходи, если там на тебе кто-то зуб наточил. Вот иди там, хотя бы извинись. Но это его проблема, если он там что-то не получится. Вот. Поэтому раздеваться, вот это религия. И раздеваться надо под руководством Господа, потому что если ты начнешь раздеваться и скажешь, куда, дорогой? На-ка, одевай пинжачок. Почему? Потому что этот пиджачок — это она сама. Или там, или дети, там, и все такое. И тут под руководством Господа, иначе никак. Называется предание. Ты перестаешь строить всех, просто начинаешь служить им, и сразу все разруливается. Вот таким образом раздеваются. Вот это религия. И когда ты достаточно разденешься, ты можешь раз, вот духовный учитель, и тут вот начинается. Такая технология. Вот это пятый элемент. Пятый элемент. Вот самое сокровенное вот это вот. У нас время на вопрос осталось только. Вопрос есть? А? Опять нет вопросов? Что ж такое? Я когда-то рассказывал, по-моему, Хемингуэй написал такая, ну я как-то зачитывался, по-моему, Хемингуэй, «Страна слепых». Кто-то читал, нет? когда была экспедиция, какие-то альпинисты куда-то раз-раз перевалили, там какая-то буря, какая-то лавина, и, в общем, они по ту сторону гор свалились, а там такое, знаете, оазис, земля, солнце, ходят все люди, ну, все слепые что-то, все слепые. Как-то их там что-то было, землетрясение или что-то, они горами, и, в общем, они оттуда не могут вылезти. И там достаточно большая площадь, что целый такой народец маленький живет. Их поразила какая-то болезнь, глаз. И первое поколение стали видеть плохо, второе хуже, третье поколение вообще было слепые, а четвертое забыли, что их когда-то надо видеть. И поскольку они приноравливались к этому постепенно, у них дорожки такие песочком посыпанные, они уверенно ходили, кто-то там вырос, родился, подрастает, они, ну, они там ориентируются нормально, они себе устроили это все. Они не знают, кто такие птички, кто-то щебечет, наверное, какие-то духи. Ну, у них на этом фоне, ну, то, что они вот имеют, не имеют зрения, развелось какое-то мировоззрение. И пришел этот альпинист, он один остался в живых. И увидел, о, так я что-то буду королем. И начал доказывать им, но ничего не доказал. Он говорит, вот это, вот там звезды, никакие звезды, ничего нету, там вот такой гладкий бархатный купол, у них там свое верование появилось. Вот. И они просто смеялись над ними, потому что он ходил, иногда спотыкался, а они слепые, не спотыкались, потому что они наизусть все знали. А когда его завели в дом, там вообще окон нету, он там вообще самый беспомощный был, они их прекрасно ориентируются. Потом они прекрасно и в темноте, и на свету, он только на свету. В общем, они считали его ущербным. И когда он им начал вот это рассказывать, они его сочли за сумасшедшего. И пришли врачи местные, ощупали его и сказали, мы нашли причину. Вот там, где должны быть приятные на ощупь впадины, у него там опухоли. И надо их это ампутировать, и станет нормальным человеком. Итак, вот человек, который, то есть нормальный человек, мы все слепые, да, мы говорим, да ты это паранойя, надо на себя надеяться, на Бога надейся, так сам не плашай, да, и много-много таких вот, это как поговорка в гуне невежества. Вот. И вот это знание, оно буквально преследуется, уничтожается, оно прослеживается везде, но человек смотрит слепыми глазами в Священное Писание и находит там много-много чего, скользит взглядом по вот этим сами, но у него материальное представление, что ну, Господь это вот такой вот надзиратель вообще, что он друг, что такое, он нельзя доверять. Хотя написано любит, не бойся. Человек смотрит, ну мы слепы. И нужен кто-то, чтобы открыл глаза. Просто сказал, слушай, открой глаза просто. Просто открой глаза. И все. Просто за глаза. Больше ничего нету. И потом, когда ты их откроешь, ты можешь улучшить свою семью, ты можешь, то есть ты с Богом. Ты понимаешь, все Божье. У него ключи. Это ключ, это пятый элемент, это ключ. Тогда все двери в этот мир и в твоей жизни, много дверей, много что-то, семья, вот семья, а у меня какая семья. Ключ у Бога. Все двери тогда откроются. Вот. И вот эти ключи спрятаны. Сидят такие ключники, говорят, а ключи только у нас. Вам для этого надо вот. А мы еще посмотрим, дадим вам. Они ничего не могут дать. У них ничего нету. Потому что они думают, если они сейчас дадут ключи, и с чем они останутся? Но в Священном Писании говорится, а кто раздает такие ключи, у него проблемы заканчиваются. Потому что написано, такой человек, то есть они боятся прогадать. Давайте нашинкуем Господа и в розницу будем продавать. А сразу дать, а потом как? Вот это категория непреданных людей. Вот. Это называется закваска фарисейская. Иисус говорил. Иисус, вот. То есть не надо бояться, отдашь и еще дальше, а у тебя все будет в порядке. У тебя будет в порядке, у тебя будет своя миссия, к тебе придут и что-то скажешь, потом это тело заберут, а проповедовать, а там проповедовать некому, там не надо никому проповедовать, там все в курсе. Да? Да? Вот. Ну, а был какой-то вопрос, или я что-то сам говорю? Да. А, да, ну да, да.
Я хотела спросить, мы по жизни можем отвлекаться от забывать об этом. И я заметила, что нужны определенные силы, чтобы возвращаться к этому, чтобы изучать, и это как подарок. И хотела спросить, как вот делать так, чтобы поменьше забывать и не отвлекаться.
А, понял, понял.
Я один раз слышал ответ на этот вопрос, что сделать доброе дело, и получится это естественная сила, возможность изучать и
Не надо тренировать память. Не надо тренировать память. Ну, есть ответственность, если я, например, у меня памяти нет вообще. Вот. Не-не-не-не, серьезно. Что вы это? Поэтому я все записываю, видите, да. Я записываю, сказал, зачеркиваю. Я не помню, я помню день рождения жены, свое день рождения, детей уже не знаю. И, честно говоря, не очень интересуюсь. Вот, да, мне как-то жалко тратить. Не, у меня, ну, нету такого ресурса, да. И это благословение. Некоторые думают, а вот представьте, я бы начал тренировать память. Ну, нет у меня ее от рождения. Карма плохая, нет. Я считаю, это бонус. Некоторые, есть какая-то пословица, что при хорошей памяти счастье вообще невозможно. Вот. А так, когда ничего не помнишь, как-то, ну, и жить, да. Но зато оперативная, вот есть, знаете, в компьютере есть такая, которая вот память, да, а есть оперативная память, которая вот. И когда есть еще такое, что вот здесь и сейчас, да, а прошлое, будущее там, да, а тогда нужен вот та память. Вот зачем, скажите мне, память, если мне и так говорят, что надо делать? Вот скажите, зачем мне память? И зачем любому из нас память? Хорошо ли это? Да, наверное, хорошо. Наверное, хорошо. Кто-то должен хранить какие-то знания. Наверное, хорошо. Раньше у людей память была безукоризненная, такая, что книжек не писали. Все запоминали с первого раза, а если надо там крепко, три раза читали, и человек запоминал, уже ни при каких обстоятельствах не забывал. Да, да все. Да, все. А еще раньше, ну, помнили прошлую жизнь. Да, прошлую жизнь. А сейчас там под гипнозом, как-то там под этим... То есть память была, да? Ну, раз она была, наверное, раз Господь предусмотрел, наверное, даже у собаки какая-то память была, да? Ее обидели, потом она тебя узнала и грызанула. Память есть, да? Вот. Ну, я про то, что... В настоящее время, когда мы столько на себе понацепляли, то некоторые вещи лучше бы у нас их просто так забрали с рождения, чтобы у нас не было искушения там того и того. Я, например, благодарен Господу, что у меня нет их в памяти. Я думаю, если бы она была, ну не знаю, хуже было бы как-то. Да. А так как-то, ну легче, не знаю. И ни разу я не пострадал от этого. И мы думаем, а если бы было как все у людей? Вот знаете, есть Том Круз, артист прекрасный, знаете? А вот он не умеет читать. Ну, ему сценарий читают, потому что у него мозги как-то так устроены. Это какое-то заболевание. Когда он читает текст, взрослый мужчина. Ну, все у него работает, а читать он не может. Такое есть заболевание. И как-то это заметно на его жизни повлияло? Нет, ничего особенного. Я видел мужчину, у которого нет половины полушария мозга. Прям показывали. Открывают, черепная коробка открыта. Он родился таким. Вот полмозга есть, а полмозга просто дырка. И у него такой шлем такой, раз и так, раз до накрутки, и так выходит. Ну, чтобы эта шапка ровно сидела. Вот. И он совершенно адекватный человек, да, то есть даже и как-то вот. Мы думаем, что-то не хватает. Наверное, не зря чего-то убирают у нас. Наверное, то есть я к чему говорю, что все есть. Если нам даже кажется, смотри, у тебя этого вообще нет, тебе надо это достичь, вообще не мешает. Вот все есть, у последнего инвалида все есть. И все совершенно. Кто же это говорил? Какой-то махарадж, в общем, одна, я не знаю, какая-то ли женщина, не то она одноногая, не то ноги кривые, не то какая-то одна нога, и она как-то на костылях, и как-то он говорил, посмотрите, какое совершенство. Вот такая кривая нога, она сохраняет равновесие, ходит, да? Это ж попробуйте вот это изогнуть из металла, вот так вот, да не получится. А оно, смотри, прыгает. Это совершенство. А что говорит об остальных? То есть мы все совершенны. Если даже какой-то недостаток есть, он как-то компенсируется. Вот такой слепой музыкант, вот знаете, есть произведение такое, да? Оно как-то компенсируется. А если бы он не был слепым, он бы не стал музыкантом, стал бы каким-то обычным. Он бы не стал личностью. Иногда вот так вот делается, да? Иногда забирается вот это, вот это, вот это с рождения, чтобы ты вот у тебя вот одно осталось, и ты это продвигал как-то, и ты живешь. Не выживал, а жил. Ну, выхода просто не оставляет Господь. Это милость. Это милость. Ну, наверное, еще один вопрос. У нас время все уже кончилось. Есть еще вопрос? Если нет, то кончилось. Все, значит, кончилось.